Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут в Москве, и эту передачу сегодня проведет Екатерина Родина.
И Владимир Макарчан. Доброе утро.
Здравствуйте. Слушайте, ну что, я хочу сказать, замечательный день сегодня. Мое сердце переполняет радость. Это просто совершенно невероятно, то, что происходит за окном. Я вижу солнце.
Что, невероятный плюс 20 градусов или плюс 14 утром? Что ты называешь невероятным?
Я называю невероятным то, что я не вижу ни одного облака на небе. Сейчас я смотрю в окно, и я не вижу ни одного облака на небе. Это удивительно. Согласись.
Удивительно, соглашусь. Что касается погоды, обычно мы вам рассказываем, как сегодня брать зонты или нет. Нет, сегодня абсолютно солнечно, плюс 15 в настоящее время, и днем ожидается плюс 20 градусов, вечером плюс 16. Правда, пыльца, вот я не знаю, аллергик ты, не аллергик, чтобы как-то уведомить наших слушателей.
Аллергик, но
да,
не аллерген.
Да, ты чувствуешь, что что-то летает в воздухе?
Я чувствую только разливающуюся любовь в воздухе. Это все, что я чувствую.
Она что, летает? Я думала, она так это передвигается неспешно.
Прихрамывая немного, так по Пятницкой улице с красным носом, натыкаясь на знаки дорожные.
Вообще, если верить синоптикам, то у нас в ближайшей неделе вся будет солнечная. Воскресенье завтра плюс 23 градуса, ясно. В понедельник немного меньше, плюс 19. Какой максимум? Вот в среду вижу максимум. Вижу я в среду максимум будет плюс 26 в Москве.
О, хорошо.
Правда, ночи все еще холодные. Вот, например, с воскресенья на понедельник плюс 7. Ну, единственный пасмурный день на будущей неделе, если ничего не изменится, что вряд ли, четверг, 31 мая, будет пасмурный, плюс 21 градус. Угу. Но уже можно ходить в футболках. И вечером слегка накидывать то, что вы накидываете на футболку.
Слегка.
Все логично.
Ты знаешь, по поводу ночной температуры, я вообще считаю, что ночью надо спать. Ночная температура нас не должна волновать.
Нет, но вечером. Ты же работаешь до ночи в каких-то периодах своего времени, нет?
Ну,
и все равно
такое,
ты возвращаешься или утром. Ночная температура интересна тем, кто утром выходит из дома, чтобы понять,
что их ждет вообще, как прожить этот день.
Да, конечно. По поводу еще новостей чисто московских, участок Филевской линии метро закрыли из-за ремонта путей, ремонтировать будут и... До понедельника не откроются. Смотрите, движение поездов от Киевской до Кунцевской прекращено. Станции закрыты какие? Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк и Пионерская. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы. И для удобства, что организовали, как обычно, бесплатные маршруты специальные КМ-1, КМ-2. На линии выпустят около 60, мне нравится все время подчеркивать, современных низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости. Я не знаю, что будет, наверное, катастрофа, если высокопольные или не совсем современные выпустят. В общем, автобусы свяжут станции Киевская и Кунцевская, будут следовать с промежуточными остановками у тех станций, которые не будут работать. Связь между станциями Багратионовская и Фили. И обещают, каждые две минуты отправляется автобус, как будто бы это поезда. Только это вообще лучше. И если, правда, они ходят каждые две минуты, ты же можешь ехать.
Тем более бесплатно. В метро ты бы деньги платила, а тут тебе бесплатно компенсационный автобус. Дают.
Да, но бесплатная пишут, только бесплатно. Для тех, кто с одной станции до другой. Если ты дальше хочешь поехать, ты же все равно заходишь в метро. Но не об этом. Ты можешь видеть, как переливается, что ты там начал, с чего программу «Любовь в воздухе» в этом весеннем городе Москве. Так вот, это можно наблюдать из автобусов, а из метро, к сожалению, нельзя.
Ну и надо сказать, что движение поездов на «Голубой ветке» войдет в обычный режим в понедельник, 28 мая в 5:30 утра.
То есть 5:30 утра уже нельзя будет ездить, наблюдать. Да. Это основные новости, что вам нужно знать. Про погоду рассказали про транспорт.
Ну, про транспорт рассказали. Сейчас расскажем вам еще про один транспорт.
Новый вид транспорта.
Смотрите, такая история. Власти Москвы рассчитывают сделать канатную дорогу общественным транспортом через 3 года. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Речь идет, в частности, о воздушной трассе между станциями метро Сходненская и Речной вокзал.
И как ты себе представляешь? Я когда увидела эту новость, я несколько раз перечитывала ее начало, не могла понять. Канатная дорога общественным транспортом. То есть это как пересадочный узел. Выходишь ты из метро, чтобы добраться до следующей станции, у тебя есть выход ехать, например, на автобусе или пересесть на канатную дорогу. Тебя это не смущает? Все нормально?
Знаешь, меня вообще канатная дорога немножко...
Ну, как пугает?
Немного, да. Ну, ты висишь на какой-то штуке.
А если дождь? А если снег? А если град?
Ну, это вообще это отдельная история.
Нет, серьезно. Вот если среди наших слушателей есть специалисты, вот погодные условия нас интересуют, если общественным транспортом станет канатная дорога, если все серьезно, уже это будет через 3 года, а 3 года пролетят незаметно. Я напомню, что связаться как с нами можно. СМС-портал +7 925 48 948. Позвонить в студию по телефону 7373948. Телеграм работает до сих пор. Роскомнадзор, хотя говорит, что знали, трудоемким будет процесс блокировки, и они все еще пытаются заблокировать, но Телеграм работает, говорит МСК-бот. Доступен наш аккаунт. В общем, вы можете через него писать нам сообщения, мы их видим в Твиттере и info@govoritmoskva.ru для тех, кто пользуется электронной почтой. Это наши каналы связи, и обсуждаем канатную дорогу, которая станет общественным транспортом в Москве.
Которую, к слову сказать, планируется интегрировать в единую транспортную сеть в рамках городской билетной системы, и которую, соответственно, можно будет оплачивать тройкой. Тройкой. Вот...
Ну как, скажи, вот ты... Это же обычно, это, как я понимаю, сидение, ты пристегиваешься по 2 человека или по сколько канатная дорога?
Я так помню, последний, и, по-моему, это и первый раз был в моей жизни, когда я катался на канатной дороге, это было в Нижнем Новгороде, это было, кстати, интересно, но там такие виды открывались, конечно, величественные, скажем так. Но здесь, у нас же еще и Воробьёвы горы, да, канатная дорога сейчас к старту чемпионата мира по футболу откроется, по всей видимости, это тоже будет интегрировано. Вот у нас пошли звонки, видимо, любители канатных дорог что-то хотят нам прокомментировать, примем.
Да, конечно, пустите через весь Красногорск. У нас уже Виталий просит эту канатную дорогу. Фуникулеры в Одессе раньше работали, Григорий. 7373948, телефон прямого эфира. Вы представляете себе, что пересаживаетесь из метро на канатную дорогу?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот в Нижнем Новгороде есть канатная дорога, там 3 километра с лишним. Ну, в общем, очень удобно, но недешево удовольствие стоит там, в общем-то. Но, в принципе, закрытые кабинки... И, значит, они там из Нижнего Новгорода в город... сейчас вылетело название. Ну, в общем-то, очень удобно туда добираться. Лучше, чем на автобусе, потому что на автобусе там 40 минут ехать туда.
Ну, там объезжать надо, да, через мост
как-то. Да. И, в общем-то, закрытые кабинки, 6 человек, и очень удобно. Но ведь есть в Латинской Америке... Там вообще по 40 человек помещаются в кабины. Так что эта система-то, в общем, работает во всем мире.
Меня все равно смущает, что 40 даже человек. Но это же нужно... час пик, представляете себе, когда пересадка, люди едут с утра или вечером. Это какая очередь, если сейчас просто...
Но кому не надо спешить, они поедут на автобусе, а кто хочет побыстрее добраться, он пойдет на
канатную дорогу. Остались ли в этом городе люди, которым не надо спешить?
Да,
спрашиваю я себя.
Почему? Вот сейчас же все на автобусе ездят, и, конечно, долго и неудобно через водохранилище.
Ну и все захотят на эту дорогу.
Такой трамвайчик маленький, потом его сняли, обещали пустить на ту сторону, значит, но до сих пор так и не сделали. Добираться сейчас неудобно.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
А нужен же человек какой-то специально рядом? Или все в автоматическом режиме работает? Подходит вот даже эта закрытая одна кабинка, заходят люди, там же определенное число должно быть человек, чтобы все это не упало, в конце концов. Должны быть какие-то регуляторы. Как это все работает на практике? Вот ты даже на канатной дороге говоришь в Нижнем Новгороде.
Слушай, давно это было, и когда я катался на канатной... Ну, как катался? Не то, что специально залез, катался взад-вперед. Мне было надобно переправиться, да, в определенную точку. я помню, что мы были с кем-то, был, значит, у меня там живет знакомая одна, и мы вдвоем засмеялись сразу, Катя засмеялась сразу при слове одна моя знакомая.
Не-не-не, просто я начинаю, там, с кем я, это так важно, с кем я на этой канатной дороге.
Нет, потому что штука в том, что мы сели вдвоем в эту кабинку, и вообще народу там не было особо. То есть, собственно...
Но она поехала, она не сказала вам, набери, как маршрутчик, наберем еще сейчас 10 человек, поедем через 10 минут, пока не наберу полный салон.
Нет, такого, по-моему, не сказали, было. Да? Ну, наверняка, хорошо. Конечно, там какая-то дежурная на станции, что-то такое.
Смотри, и еще нам говорят, а Наталья Сергунина же, это заммэра столицы, в рамках международного, Петербургского международного экономического форума рассказала про эту дорогу, и она говорит, что вот Сходненская речной вокзал, два района она свяжет, и время поездки сократится с 45 до 7 минут, внимание. Кому же не захочется до работы или до дома добраться вместо 45 минут в течение 7, поэтому очередь-то на эту дорогу канатную будет ого-го. И
смотри,
как это
пассажиропоток 19 тысяч человек в сутки.
Это много или мало, я не знаю.
Не могу сказать. Не
знаю. Можешь сказать. С какой периодичностью кабинки будут поступать? Как туда проходить? Если в обычный автобус же, простите, даже вот линии легкого метро, там же сколько угодно можешь напихиваться, ну, люди заходят и заходят, пока другие люди уже...
Пока их за шею не вытолкнут.
Нет, пока другие люди уже не примут решение подождать следующего вагона. А тут безопасно, тут это все висит, тут это страшно немного.
Слушай, ну страшно, но человек же ко всему привыкает. Ко всему привыкает. Сначала первый раз, когда он заходит на борт самолета, ему страшно. Потом он начинает уже это нравиться. И он уже ждет, у него уже колотится сердце.
У меня все равно много вопросов по канатной дороге. Я пока не могу себе представить, что это элемент общественного транспорта Москвы. Могут ли себе это представить наши слушатели? 7373-948, телефон прямого эфира. Напомню, что еще есть СМС-портал, и нам уже пишут. Да, есть у нас...
Кто-то нам ведь дозвонит. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я как раз на Сходненской живу.
Вот, Алексей, скоро будете. Зовут. За 7 минут добираться.
Знаете, лучше бы пустили кораблики. По-моему, те же 7 минут. И туда-сюда, там, с периодичностью...
Кораблики.
Каждые 20 минут.
То есть перспектива утонуть вас пугает меньше, чем упасть с канатной дороги.
Ну, плавать-то умеем, а летать не очень.
А зимой? А какие кораблики
больше,
зимой?
И вмещает больше кораблик.
А зимой так, пешком?
А зимой на, как, да, на лыжах?
Коньки выдают.
Коньки.
Нет, ну, серьезно, правда, если построить канатную дорогу, вы же наверняка будете ей пользоваться. Ну, удобно же, 7 минут, не 45.
Ну, для меня кораблик удобнее.
Ну,
вы просто
хорошо.
Очень любите
ну,
кораблики.
Хорошо. Ладно, а,
прикольно все. Будет, пишет Абдул-Хамид, прикольного, когда вагончик застрянет над водой.
Абдул-Хамид, что в этом прикольного? Расскажите нам, пожалуйста.
Григорий пишет, в Турции канатная дорога, которую строили швейцарцы. С 500 метров до 2300, 15 минут. Еще Микс опасается, что будет инцидент, как в Грузии, каждой поездке бесплатно памперс. Но инцидент в Грузии, во-первых, там открытый был, там был подъемник. Ну, канатная дорога, конечно, но это больше для катания, это лыжная, для лыжников.
Что за люди у нас такие? Вот любое что-то вот новое появляется сразу, а вот застрянет, а
нет,
вот памперсы.
Нет, это здорово, классно, но меня тоже волнует. Это как... Правда, на лифте я же езжу, это же та же канатная дорога, только вертикальная.
Вот, ну, следуй этой логике, почему? Ну, это какая-то дремучесть,
точно,
какая-то
точно.
Все время всего нового боятся.
Монорельсовая ВДНХ-2, рентабельность, кабинки, наверное, будут, тройка действует в Питере. Да, но кабинки, конечно, не будут. Сначала, конечно, когда мне сказали про канатную дорогу, вот я это прочитала, я представила себе действительно как Грузия. Канатная дорога, первое, что приходит на ум. Это вот открытое, и думаю, вот страшно ногами пошевелить, а сумку
Тарзанка.
Держать надо, и не поймешь, что. А с коляской как? Подумала я ее на шею, ребенка в одной руке, памперсы для него и для себя в другой. Как это все делать? Да, кабинки,
а шкаф
кабинки.
Из Икеи как перевозить?
А велосипед?
Страшное дело.
А складной самокат? Электросамокат?
Страшно жить, господа.
А запрыгивать на ходу надо будет? Это же нереально, пишет 396-й. А вот вы сейчас мне напомнили обычное кольцо обозрения. Там вот на ходу как раз запрыгивать, если...
Не ошибаешься, не так
там
и есть.
Там фуникулёры по 40 человек, Григорий пишет. Где там?
Ну,
то есть, ну хорошо, 40, а ждут 50. Там будут ограничения, и не поедет, будет пищать, как холодильник, пока не выйдут эти 10
Слушай,
человек?
Слушай, да нет, там
кто
просто
будет пересчитывать?
Там едут эти вагончики медленно, места. И ты успеваешь туда прекрасно совершенно зайти, сесть, расположиться.
Нет, ну если перегруз, если перегруз.
Ну какой перегруз?
Ну какой перегруз? Обычный.
Ну ты там не сядешь просто. Там так все устроено, что ты просто... Ну, слушай, ты же не залезаешь на крышу легкового автомобиля, если ты не помещаешься в него или в багажник. Тут то же самое.
Да, но автомобили не подходят, не подъезжают ко мне каждые две минуты, и нужно быстрее. Я все время представляю час пик. Ладно, там сейчас можно выйти к метро и пройти через рамки. А вот у нас на Новокузнецкой в 6 вечера каждый будний день, что творится, это, мама дорогая, туда просто через рамки пройти, это нужно отстоять очередь. А если бы там началась канатная дорога куда-нибудь, то было бы еще больше людей. 7373948, телефон прямого эфира.
Давай
канатная дорога, как
звоночек.
Общественный транспорт.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я вчера услышал, я тоже была передача про канатную дорогу, я вчера услышал цену. Вы не слышали цену 400 рублей?
Нет.
А вот я слышал, и теперь представь себе каждый день на работу.
Нет, там сказали, что тройка будет действовать.
Карта тройка же
будет действовать. Если этот элемент войдет в общественный транспорт, то это будет как обычный пересадочный узел, так же, как на автобус.
Сколько вас будут списывать, вы же не знаете.
Как это не знаю?
То есть вы думаете,
карта тройка по тарифу?
Рублей?
Нет. За 400 рублей никто не будет по этой канатной дороге.
Очевидно.
Я вчера услышал своими ушами.
А где вы услышали? Кто это сказал?
По радио.
Вы сейчас сказали про 400 рублей по радио. А кто нас слушает сейчас, другой человек, он потом завтра будет говорить, что тоже услышал про 400 рублей на радио.
Вот что вы наделали.
Отсюда рождаются слухи.
Давайте уточним.
Спасибо большое.
Да,
а я вам уточняю.
Спасибо.
Вот человек, который об этом говорил, по крайней мере, в рамках ПМФ 2018, Наталья Сергунина, заместитель мэра столицы, проезд можно будет оплатить обычной тройкой. Я понимаю по этим словам, если это будет элемент общественного транспорта, то это будет, действовать тройка, какой-то тариф.
Слушай, я с трудом себе представляю, 400 рублей, это даже не среднее,
это
поездка на такси.
Пробки.
По Москве, где-то так и стоит 400 рублей 400. Ну, если не уезжать там с одного конца Москвы на другой, условно говоря.
Да.
Поэтому. Я не слышал, думаю, надо проверить просто.
Напомню, что через 3 года обещают нам уже реализовать этот проект. По крайней мере, воздушная трасса между Сходнинской и Речным вокзалом и до двух районов, разделенных Химкинским водохранилищем, вот там 45 минут до 7. Сократится время поездки, и уже через 3 года вот эта канатная воздушная трасса, мне так нравится, воздушная трасса станет элементом общественного транспорта.
Другое дело, вот посетила меня сейчас мысль такая, если проезд через 3 года вообще 400 рублей будет стоить. И в метро, и везде. Тогда, может быть, я допускаю.
Да, вполне возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Канатная дорога, кто не пугает? Для безопасности в час пик канатная дорога работать не будет, Абдулхамид предположил. Опять запрыгивать на ходу, очень много вопросов по этому поводу. 7373948,
здравствуйте. Вы любите канатную дорогу, как любим ее мы?
Доброе утро. Я ее люблю даже больше, чем вы.
Правда?
Вы такую картину обрисовали, страшно.
Почему?
Вы вообще географически хорошо представляете, что значит вот северо-запад, север Москвы, метро Сходнинское, метро Речной вокзал?
Расскажите же нам. Вы же для этого позвонили?
Я-то живу. Вот мужчина звонил, он живет в метро Сходнинское, а я живу на противоположной стороне, метро Речной вокзал.
Угу.
Вот эта канатная дорога, она просто жизненно необходима нашему району. Пешком, если идти от метро Речной вокзал до метро Сходнинская, буквально 15-20 минут, это пешком, понимаете?
Да.
Раньше ходили трамвайчики, но с точки зрения финансов это очень невыгодно. Канатная дорога намного дешевле. И все вот эти сказки, 400 рублей там билет, это все ерунда. Я вот ездил на трамвайчике, мне просто есть с чем сравнивать, у меня возраст такой. Я катался на этом трамвайчике в сторону Тушино за 5 копеек. Вот их уже, этих трамвайчиков, нет лет 30, если не больше. Поэтому эта дорога просто очень нужна нам, вот людям, проживающим
Вопрос.
В этом районе.
Вопрос, а почему не трамвайчики? Вот тоже про кораблики, вот тот мужчина, который живет напротив
человеку
вас, он почему-то
на хотел
именно
переплывать.
По воде добираться между двумя районами.
Я вам просто объяснил, с точки зрения финансов, это дорого, трамвайчики очень дорого. А в Альпах, в Европе, Австрия, Швейцария, Северная Италия, это, знаете, это вот как как трамвай у нас наземный, вот эти у них канатные дороги все.
Да.
И там не страшно, там ни лавины, ни снег, ни ливень. Все, люди ездят спокойно, эта дорога очень выручает. Поэтому вы напрасно так боитесь. Если ее сделают, ее надо было, я говорю, лет 30 назад уже эту дорогу
Спасибо,
делать.
Но уже через 3 года она будет. Спасибо большое.
Спасибо.
Как классно, что
вот
нам
видишь,
звонят
а
люди с двух берегов.
А бояться фактически. Не надо, надо
да
просто
запрыгивать. Да нет, не надо бояться, я там не живу,
штуку.
Что мне бояться. 305-й пишет, 400-500 рублей, это канатка от Лужников до Воробьевых гор, которая откроется к чемпионату мира. Вот это похоже на правду. Абдулхамид, почему мост нельзя построить, не канатную дорогу? Григорий пишет, что фуникулеры стоят на станции, тросы едут. Люди загрузились и поехали. Самая качка, когда через опорную штангу проходишь. Вот. А где опорная штанга?
Это что? Там, где вот качка начинается.
А качка там, где опорная штанга.
Ну, в общем, да.
Все ясно.
Пишет нам 305-й, 400-500 рублей будет стоить билет на канатку от Лужников до Воробьевых гор, который откроется
это
к чемпионату
мира. Это я только что прочитала.
Мира. Ага.
Ну вот я говорю, это похоже на правду, а то, что мы имеем в виду, как канатную дорогу, которая будет внедрена в систему общественного транспорта в Москве, там будет действовать тройка. И уже через 3 года можно будет от Сходненской до Речного вокзала добраться за 7 минут, а не за 45. Это правда проблема, о чем наши слушатели нам рассказывают прямо сейчас.
Ну, я вижу, просто вижу звонок, человек нам хочет... Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро.
Вы хотели нам что-то про канатную дорогу ведь, наверное, да, рассказать? Видимо ничего.
Проницательно, да. Дело в том, что страны по двум причинам. Во-первых...
Да. Мы не услышали, во-первых, что дальше? У нас очень плохая связь, извините,
да.
Но вообще начало было многообещающим. Мне кажется, человек против был канатной дороги. Да, мы готовы выслушать ваши аргументы, но не с такой плохой связью. 7373948, телефон прямого эфира. И еще есть смс-портал, и в Телеграме можем общаться.
Да,
доброе
здравствуйте.
Утро.
Я уже вам звонил.
Так.
В общем-то, пугаться этого не надо. Но действительно, вот в Нижнем Новгороде, куда в Бор, город Бор, там... Значит, дороже, чем на автобусе билеты.
Ну, во сколько раз?
Во сколько? Раза в 3.
Угу.
Вот. Поэтому, а если предположим, будет очереди, ну, как вы говорите, там будет очень много желающих, так эти очереди очень легко отсекаются тем, что вот, например, когда в Оби идут автобусы, есть автобусы платные, а есть бесплатные автобусы. Угу. Кто-то хочет поехать на бесплатном автобусе, он стоит час в очереди.
Угу.
А кто хочет поехать на платном, он быстрее едет.
Ну, это логика платных и бесплатных дорог. Спасибо большое, мы поняли.
Спасибо.
Пока все, что мы знаем, это можно будет оплатить картой «Тройка». Мы предполагаем, что не сильно дороже или таким же будет проезд по канатной дороге, но будем, как говорят, будем смотреть, что будет через 3 года, и нам обещают, что между Сходненской и речным вокзалом канатная дорога через 3 года заработает и войдет в систему общественного транспорта Москвы.
Что ж, обсудили канатную дорогу, и перейдем мы к чему? К международной повестке, да?
Да, почему
наверное,
бы нет?
Наверное, отвлечемся.
Вчера я как раз работала на новостях и с удивлением наблюдала за тем, как меняется настроение Дональда Трампа.
Да, это вообще интересная история.
История интересная, как сказка. Вот то, что я наблюдаю, его взаимоотношения с Кореей, с Северной Кореей, я бы готова была ребенку рассказывать. Сначала один человек, американец, решил встретиться и наладить отношения с человеком-северокорейцем. Потом,
человек-северокореец, это хорошо.
Назначили они встречу на 12 число, на 12 июня в Сингапуре саммит. И вся другие люди, представители разных стран приветствовали эту встречу. Наконец, миру мир, думали, будет и настанет. И тут Дональд Трамп, американский президент, пишет в Твиттере, что сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну,
А знаете,
что не
нет.
нужно проводить саммита в Сингапуре, потому что вы все-таки оставляете за собой право возмущаться и какие-то заявления враждебные. Позволять себе, раскритиковал, в общем, Северную Корею, а саммит отменил. Северная Корея, а это страна, которая, как нам кажется, такая тоже импульсивная и легко обидчивая.
Поддающаяся
на подобного рода логике сказки провокации. Это все рассказывать. А там представитель Северной Кореи после такого шага Трампа говорит:
да ну давайте
хорошо,
поговорим.
Северная Корея не против встретиться в другом формате, при других обстоятельствах, как только выживает этого американская сторона. Не против возобновления диалога с Вашингтоном.
Очень странная реакция.
Вечером Дональд Трамп выходит журналистам и говорит: а вы знаете, все-таки встреча, возможно, моя с Ким Чен Ыном может состояться, и состоится она, возможно, того же числа, какого и планировалось ранее, до того, как я отменил этот саммит. Ну, а продолжение
июня,
этой сказки, я думаю, мы...
После новостей, да?
После информационного выпуска, а пока про другие заметные события этого информационного утра.
Девять часов 34 минуты, уже почти, можно сказать, 35, и мы продолжаем говорить о Дональде Трампе, в частности, о том, что он как-то достаточно резко опять поменял риторику в отношении Северной Кореи, и...
Успел ее поменять, я бы сказал, несколько раз за вчерашний день.
То есть сначала он отменил саммит, отменил вот эту вот ожидавшуюся, названную уже всеми, историческую встречу с Ким Чен Ыном, и, мотивировав это, собственно, враждебной риторикой Пхеньяна. А сейчас он сказал, что да, почему бы и нет. Что
знаешь,
мы ведем очень продуктивные
столько
переговоры.
Столько говорилось о встрече и уже названо... историческая была названа, во-первых, представители Кореи, Южной Кореи и КНДР, эта встреча. И ожидалась вот та самая, когда Дональд Трамп пожмет руку или не пожмет руку, но, по крайней мере, встретится с Ким Чен Ыном, и все это должно было произойти 12 июня.
Очень-очень хотелось бы мне на это посмотреть. Я просто свежу еще в моей памяти вот эти вот высказывания, когда, значит, северокорейский вождь называл... Ты помнишь, как он называл Трампа?
Как?
Старый маразматик, говорил он. Трамп ему говорил коротышка.
Но там...
Человек-ракета.
Да-да-да, но там разные переводы были. Можно, конечно, и менее оскорбительные, и более оскорбительные.
Рокетмен.
Да-да-да.
Интересно, как люди друг другу посмотрят в глаза после того, как они обменялись такими, да, пассажами словесными. Ну, ладно, это не столь важно, сколь важно то, что, судя по всему... то есть совершенно непонятно, будет эта встреча, не будет эта встреча.
Ну, будет или нет? Вот ты на что ставишь?
Слушай, я тебе честно скажу, я изначально не верил в то, что эта встреча состоится. Мне кажется, что это просто большое шоу такое.
Шоу, организованное кем? Только Трампом или Трампом совместно с Ким Чен Ыном?
Я думаю, что второй вариант, как ни странно.
И выгодно это обеим
выгодно
сторонам?
Выгодно это обоим, конечно, конечно.
Но также выгодно лишний раз о себе заявить другим, кто комментирует. Ну, естественно, сначала все приветствуют, потом расстроены, что она не состоится, теперь снова приветствуют возобновление диалога. Ну, ты думаешь, не будет этой встречи исторической?
Я думаю, что не будет.
А что, сойдет на нет? Пообещают встретиться при других обстоятельствах как-нибудь
вот
другой раз?
Ну, будет вот этот бадминтон, вот этот вот будет продолжаться до, я не знаю, наверное, вплоть до 12 июня, то есть... Может быть, они даже и прибудут на этот саммит, но не...
Кто верит в то, что встреча эта состоится, историческая? Мы сейчас хотим провести голосование.
Да, кстати, было
состоится
бы интересно.
Состоится или нет?
Вот что
мы потом проверим. Мы обязательно встретимся также в субботу в утреннем подъеме вместе с Владимиром Макарчаном. Мы вспомним, что же вы наголосовали, и состоялась эта встреча или нет. У нас пока срок 12 июня. Итак, первый телефон для голосования... Ты назовешь?
Да, конечно, 134-21-35. Встреча состоится. Встретится Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Это такой вариант ответа. Оптимистический 134-21-35. Нет, ни при каких обстоятельствах они не встретятся. Все это вообще мракобесие и политическое шоу. И ничего подобного не состоит. 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36, префикс 495. Я иногда ловлю себя на мысли, что вот, вот эти вот смены в настроении, они, может быть, действительно обусловлены тем, что его просто, Дональда Трампа, хотят каким-то образом дискредитировать. Ты не задумывался над этим? Ну, показать просто каким-то вот таким дураком. То есть сначала ему говорят, что... Сначала
не
его...
знаю, ведь это все знают Дональд Трамп. Никто же не удивляется. Вот его шаги сначала отменить саммит, написать об этом северокорейскому лидеру, потом снова на это число, потом не исключить возобновление, и что этот саммит все еще состоится. Мне кажется, вот это как раз вписывается вот в поведение, в характеристику личности Трампа. И никто другого ничего не ожидает от Трампа. Только у меня вопрос, это конкретно вот это поведение в отношении Северной Кореи, это продумано? Какая-то акция, ее разработанный план, то есть так себя нужно вести, они какие-то исследования проводили, ну то есть северокорейцы, к ним надо так подходить, чтобы добиться своего. Либо это стратегия, в общем, политическая, ранее запланированная, либо это просто обычное такое импульсное поведение человека на посту президента, просто импульсное поведение человека Трампа, по имени Трамп, по фамилии Трамп. Что это? Тоже вопрос для голосования, но попозже мы проведем его, пока, напомню,
пока
идет голосование.
Звонки. Да. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-948, смс 7-925-48-94-8, телеграм, который еще у нас пока работает, говорит МСК-бот. Нам интересно знать ваше мнение. Я смотрю, телефон разрывается от звонков, это ожидаемо. Давайте с вами поговорим на эту тему. Доброе утро.
7-375-948, доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о враждебных высказываниях лидера КНДР, а что это за высказывания?
Ну, это не лидера КНДР были высказывания, это, насколько я помню, были заявления замминистра иностранных дел, назвал Майка Пенса политическим болваном и сказал, что сравнивать Северную Корею с Ливаном, да, по-моему, это глупость, потому что мы, дескать, ядерная держава и так далее, и так далее. С Ливией, да.
Да-да. Но смотрите, и... это же...
Ну, а в чем тут враждебность?
Ну, в формулировках, в дипломатии...
Нет, подождите, вы ставите сейчас...
Сравнивать нельзя две страны, это враждебность, думаете?
А болваны вот такие,
ну,
позволю
да,
себе рассказывать?
Ну да, в дипломатии это странно немножко формулировки.
Нет, конечно, там переводы
болваны
могут быть разные.
Но смысл, мне кажется, в целом... А что вы хотели по этой теме сказать? То есть у вас есть какие-то по этому поводу соображения?
Нет, вот меня... Я не понимаю, в чем враждебность высказывания.
Понятно, спасибо.
Спасибо. Ну, интересно,
нет,
конечно,
у нас... враждебность... Я-то понимаю, а вот по поводу поведения Трампа, вот так, поведение Трампа сначала отменить, потом
Михаил
снова.
Михаил Иванович нам расскажет, что к чему. Михаил
Думаешь,
Иванович,
да?
Здравствуйте.
Доброе утро,
мы
здравствуйте.
Ждали вашего
Доброе
звонка
утро,
и, кажется, дождались.
Давайте мы насчет враждебности. По-моему, первый Трамп назвал Кинчиным и коротышкой каким-то там. Не помните это?
Да-да-да, мы говорили.
Нет, подождите, вы возвращаетесь совсем в давние времена, когда еще не было такого сближения. А я называю давние, потому что сейчас идет курс на сближение США и Северной Кореи.
Да, я забыл, да. Ну а кто такой замминистра иностранных дел? Это то же самое, что у нас. Я думаю, он высказал свое личное мнение.
В Северной Корее чиновник не может высказать свое личное мнение. Его поставят к стенке.
Давайте поймем, что мы, нас к этим переговорам вообще, мы не вели никаких переговоров, мы рвались туда быть посредниками. Теперь наш министр иностранных дел Лавров летит в Северную Корею. С какой целью? Нам не объяснят. Может быть, вы поясните нам.
Спасибо большое.
Мы, конечно, спасибо.
Мы,
конечно, не Лавров, но я смею предположить, что, наверное, все-таки площадка к этим переговорам готовится, и может быть, мы сейчас предполагаем только это единственное, что мы можем в этой ситуации делать. А вот этот вот эта риторика не столь воинственная, как раньше, да, она, возможно, обусловлена ролью посредников в этих переговорах. То есть,
у нас
возможно,
идет голосование.
Сказали, ребята, остудитесь.
Я напомню, голосование идет, думаете, все-таки состоится. Прогноз мы вырабатываем совместный. Как вы думаете, состоится эта историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына,
да,
Дональда Трампа и Ким Чен Ына?
Да, 134-21-35 встреча состоится, 134-21-35, нет, не состоится, 134-21-35. 1.36. Пока идет голосование у
мы
нас...
Мы еще оставим немного, на пару минут, чтобы для ясности картины, да?
Ну, но да.
Я вот
да,
не вижу, кстати, голосования, да. Я вот сижу, и мне даже интересно, честно, как голосуют и в какую сторону переезд. Наверное, все-таки не состоится.
А я не скажу. Вот я не скажу тебе.
А вот сохрани тогда.
Я не скажу, я пока приму еще один телефонный звонок, потому что я вижу, что очень многих эта тема волнует. Очень нам близка.
Только не про враждебность, пожалуйста. Мы спорить с Трампом не будем. Трамп сказал, как сказал. Ему показались враждебными.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Что вот вы скажете нам по этому поводу?
Я хотел бы сказать про вот расстрел мифический, про который вы говорили. Ну, что, его расстреляли, вот этого человека, который сказал?
Нет, это, а он, это, не свое мнение, он не свое
вот
мнение выразил.
Вот эти разговоры про расстрелы, про все эти страшилки, это желтая пресса Южной Кореи.
Придумано,
Южная Корея,
да?
Постоянно говорит, что там кого-то расстреливают, причем по несколько раз. Они потом воскресают, их снова расстреливают, ну и так далее. Там какую-то... Я помню,
ну, такой каприз
про любовницу них. Говорили, что ее расстреляли, потом она появилась там на фотографиях опять. То есть это все желтая пресса Южной Кореи. Вот это
ну хорошо, мы не об этом, но просто такая репутация сложилась у КНДР. Про нашу страну тоже говорят, что тут
страшные
медведи
вещи,
ходят в ушанках.
Да,
да, вот медведи это, да, и стоит.
Да, вот пока от метро шла, парочку встретила.
Хорошо. Я думаю, что говорить с американцами нужно, но они все равно обманут.
Так не будет встречи, как вы думаете?
Нет, я думаю, что-то будет, потом не будет, потом снова будет, потом опять не будет.
Ну, мы говорим про саммит 12 июня, либо они встречаются.
Встретятся,
ну, потом
либо
перенесут,
нет.
Потом еще что-нибудь, вот так это будет продолжаться.
Значит, не встретятся.
Года три, да.
Года три, ясно, спасибо. Года три.
Года три, когда заработает канатная дорога? От речного
вот
вокзала
как
до Сходненской.
К этому моменту, мне кажется, они встретятся.
А мы с тобой
причем
встретимся тоже через три года
дороге,
здесь. И как раз будем обсуждать тоже уже введение в канатной дороге в систему общественного транспорта Москвы. И встречу предстоящую. Будем напоминать, что три года назад, в далеком 18-м году, Трамп
они договорились
встретиться
в демилитаризованной зоне возле метро Сходненская.
И вместе проехаться на канатной дороге.
Да, да, да.
Ну
да.
Ладно, шуточки-шуточки. Ну что, подведем итоги голосования?
Давай-ка мы посмотрим, что у нас какие-то... У нас неисправимые оптимисты, наши радиослушатели. 64% считают, что встреча все-таки состоится. 29% думают иначе. И удивительно, нам ухитрился дозвониться один человек, который сказал, что он не знает. У нас причем даже не было такой опции.
Третья линия?
Да, третья линия, он как-то ухитрился туда позвонить.
Ну, давай запомним, все-таки большинство.
64%.
64%.
Считают, что встреча все-таки состоится.
Встреча состоится. Ну все, значит, 12 июня мы будем ждать и верить в это, если пока не поступят другие сообщения. Трамп просто его разведет.
Разведет, ох, да.
Ну, разведет в смысле, как это, обманет.
Обманет, да.
Обманет. Uh-huh. У меня жена кореянка, она северян считает не очень умными людьми, Григорий пишет. А репутация не сложилась, вы идете на поводу ваших врагов, Абдулхамид. По поводу Северной Кореи, что ли? А почему нет вариантов голосования все равно, Евгений? Евгений, вот никому не все равно, а вам все равно. Как так?
Непонятная история. Непонятная
Давайте,
история.
Давайте я все-таки хочу еще одно голосование провести на эту тему, поскольку все списывается на Трампа. Если бы другой, ну, например, я не знаю, представляешь, вот если бы наш президент или президент другой страны вот так сначала отменил встречу, потом сказал вечером журналистам, что она возобновится, потом о возобновлении диалога, и, возможно, все-таки саммит, отмененный мной ранее, состоится, сказал Трамп. Сегодня утром уже последовали такие новости. Это продуманная ранее стратегия в отношении северокорейцев 134-21-35, или это
взбалмошность,
какое слово красивое. Импульсивность человека, президента Дональда Трампа, 134-21-36. Еще раз, 134-21-35, такое поведение Трампа обусловлено политической стратегией в отношении северокорейцев, может быть, на основе каких-то исследований социологических, политических. Либо это просто импульсивность, это такой Трамп, одно сказал, через две минуты передумал, 134-21-36, тоже короткое голосование на эту тему. И 7373-948, телефон прямого эфира по поводу предстоящей встречи, которая анонсирует 12 июня, все будет, но непонятно, будет или нет.
Доброе утро.
7373948.
Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, опять. Вы знаете, мне кажется, это просто манера вести переговоры у Трампа такая.
Вес набивает себе, да, вы думаете?
Ну, он тупо давит он ведет очень жестко на своих условиях. Вот,
ну как жестко? Вот у меня, например, не сложилось впечатление, что он в отношении Северной Кореи ведет себя жестко. Он просто что-то говорит, отменяет свое решение, значит, его слова ничего не значат, если он может передумать через два часа.
Ну, он ведет, они о чем-то договорились, потом действительно последовало вот это выступление, которое ему не понравилось. Ну, то есть, когда во время переговоров другая сторона как бы начинает достаточно оскорбительно высказываться, он сразу, так как я еще раз говорю, он жестко ведет, он сразу сказал, что мы не поедем.
Тогда, получается, КНДР проверяет на прочность желание Трампа встретиться, если допускает такие высказывания?
Да, у него вот манера, вот он прет, как ледокол. Вот. Шаг влево, шаг вправо он не делает. Он очень достаточно вот по одной колее едет, жестко, грубо. Но с точки зрения Америки, так как сила, в общем-то, за ними, может быть, оно в каких-то ситуациях.
А как вам такой вариант, если КНДР, Ким Чен Ын вообще не хочет встречаться, ему это невыгодно, ему нужно сохранить напряженность США в каких-то политических целях, тогда он может допускать какие-то высказывания не от себя, а от других лиц государства, чтобы США отказались?
Вот в этой ситуации почему-то КНДР не пошло, как бы обычно она в ответ на такие высказывания.
Да, жестко.
Да, а вот почему? Тоже необычно, правда?
Значит, наверное, все-таки сила за Америкой.
А что случилось? Почему, хорошо, даже если представить себе, что сила за Америкой, почему Пхеньян перестал блефовать? Почему они сложили покорно лапки и говорят, нет, ну давайте поговорим все-таки. Почему они, в конце концов, стали демонтировать эти объекты на полигоне, да, Пхунгере?
Ну,
что произошло?
Я не политолог, но вот мое мнение. Где-то, наверное, Пхеньян, может быть, они подумают, что действительно из-за каких-то, так как Трамп так заявил в ответ на какие-то высказывания и на какие-то, может быть, действия, на какие-то оскорбительные высказывания, то действительно Корея поняла, что не самое главное вот эти высказывания. То есть можно сделать шаг назад, то есть это не принципиально. То есть они не сошлись не по принципиальным вопросам,
а
по риторике.
Я вас понял. Спасибо.
Спасибо. У нас идет голосование 134-21-35. Поведение Трампа об отмене саммита, потом снова о возобновлении диалога обусловлено какой-то заранее спланированной
стратегия
позицией.
Стратегия определенной, да. Либо это просто импульсивность.
Либо это человек вот принял одно решение, потом передумал 134-21-36. Я предлагаю, чтобы это голосование было коротким. Можно уже подвести итоги?
Ну, пожалуй, что и да. 67% проголосовавших у нас считают, что все это продумано. Да.
Ага.
Остальные 33 считают, что это свойство, так сказать, личности Трампа, просто его, вот как ты сказал, взбалмошность.
Так странно, что считают все-таки люди, занимающие такие должности, они больше такие люди-машины-роботы, и в них меньше человеческого. Странное такое наблюдение. Ну, в общем, ладно, хорошо. Мы принимаем ваши результаты. Напомним, что США ведут переговоры с КНДР о проведении саммита в Сингапуре 12 июня. Переговоры раньше прерывались, потому как Трамп отменил этот саммит из-за враждебных высказываний Пхеньяна, о чем оповестил Ким Чен Ына в письме. После Северная Корея отреагировала доброжелательно, сказала, что понимаем и готовы встретиться с Трампом в любое другое время, в других обстоятельствах. И после таких высказываний Трамп заявил журналистам, что все-таки переговоры о проведении саммита в Сингапуре возобновлены. И, возможно, встреча долгожданная состоится 12 числа. А у нас в России будет день нашей страны, День России. Мы будем следить за тем, как встречаются другие люди, отмечая праздник свой. Продолжается программа «Подъем». Владимир Макарчан.
Екатерина Родина. И мы никак не можем, пытаемся, но не можем оставить в покое Соединенные Штаты Америки. И что интересно, там, значит, накануне, да, у нас полиция Нью-Йорка задержала кинопродюсера Вайнштейна. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами. Уже, как сообщает телеканал CNN, он обговорил условия залога, который составит 1 миллион долларов.
А сегодня утром он уже вышел по этому залогу, заплатив эти деньги.
Вот так, вот так. Все решают деньги.
Причем он сам пришел в полицейский участок и был не против того, что его задержат. А еще в связи с этим есть новость, что виза больше не будет использоваться в рекламе «Голоса» Моргана Фримена, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Актер-то ответил на эти обвинения, сказал, что ни в коем разе, он попросил прощения заранее. Говорит, я не думал, аванс, не желал.
Ну, говорит, что такого не было. Схватил я его просто вот из чувств.
Но он сказал, что такого не было, а если даже и было, то я не считаю, что это что-то такое. Но, в общем, если кого-то обидел, прошу простить меня, говорит Фримен, я этого не хотел ни в коем случае.
Слушай-ка, но как интересно, да, что еще на стадии обвинений, когда еще не доказано, сделал ли этот человек или нет, совершал ли он или не совершал преступление, фактически его карьера уже пущена под откос.
Это раз. А два, такая же ситуация у нас со Слуцким. Накануне Володин заявил, что пока не будут предоставлены фотодоказательства и аудиодоказательства того, как Слуцкий якобы домогался до журналисток, он считается невиновным, потому что все расшифровки аудиозаписей, самих аудиозаписей нет, никто не видел вообще ни фотографий, никаких доказательств. Вот расшифровки можно придумать, переписать, то, что написано, можно. Это показание, да. Пока не будет доказательств фото и видео, и Слуцкий, депутат, я напомню, которого обвиняли журналистки в домогательствах и даже писали в комитет по этике, а этот комитет по этике думский потом говорит, что не нашел причин отстранить от должности или каким-то образом считать депутата виновным в тех грехах, которых его обвиняют. Ну, в общем, но Володин подчеркнул, он пообещал, если все-таки доказательства, фото и видео будут представлены, тогда, процитирую, разговор со Слуцким будет проходить в другом ключе. Вот видишь, какие разные восприятия. И я думаю, что это разные крайности, нет? И какой предпочтительный способ...
Знакомство?
Нет, вот правда, Вайнштейна обвинение, его задерживают, отпускают под залог, но при этом он сам приходит в полицию. У нас тоже обвинение, у нас журналистки пишут официальное письмо, но говорят, что пока нет фотодоказательств. Вот вы не сфотографировались, а зря. Вот надо было сфотографировать все.
Мы же
засвидетельствовать.
Мы патриархальные и несколько средневековые. Ты знаешь, что в Мексике есть штаты, где если мужчина не бьет женщину, то она думает, что он не любит ее. Вот, ну, это такая вот культура.
А
вот,
у нас пословица такая есть.
И у нас такое есть. Поэтому, по всей видимости,
ну, ты дальше, а домогательств пошел дальше.
Да, я как философскую нырнул. Я просто про то, что у нас это, видимо, ну, в силу целого ряда, да, каких-то сложившихся обстоятельств.
Две крайности.
Не рассматривается как что-то серьезное.
Две крайности. Вот, человека только обвиняют, ну, голословно как, только говорят, что рассказывают какие-то истории, это не доказано. Уже сразу различные компании расторгают с ним сделки.
Да,
нет, все, вот Вайнштейна задержали. А Слуцкого тоже обвиняют у нас журналистки, комиссия по этике, не найдя доказательств, ничего с этим не делает. Две разные... Какой придерживаться-то? Какая лучшая линия? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, телефон прямого эфира. Напомню, что СМС-портал работает 925-48-948 и в Телеграме говорит МСК-бот.
Доброе утро, здравствуйте. Что бы вы хотели нам сказать по этой теме?
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Ну, не только там прекращают, но и сажают. Вы же помните, как президента одной из ближневосточных республик, стран.
Не, ну сажают там после судебного процесса, не просто же. Пришел человек, говорит, он меня изнасиловал, его сразу посадили.
Да, так это же целого президента. А уж с простыми. И у нас во Франции пытался один господин, да, пытался стать кандидатом в президенты, но Костелянши отнесся там или к уборщице, или...
Нет, ну кандидаты — это вообще там предвыборная гонка.
Вы про Строскана?
Да, Строскан, который, да.
Там сразу грязное белье.
Не хотел называть лишний раз Суи. Ну вот, и очень здорово получилось. И выплачиваются огромные компенсации, горит имя. Ведь на Диком Западе мы считаем, что там все возможно. Нет, а репутация, честное имя, свидетельство... Если он тем более врет, изворачивается, то
нет, ну как, ну вот в случае Моргана Фримена, ну разве это не абсурд, когда просто люди обвиняют, они же могут просто придумать, человек отвечает, он не уходит от каких-то
обвинений. Вы понимаете, если женщина заявляет, она потом должна будет тоже присягать и слово против слова, казалось бы, и можно там что угодно нагородить, у нас это, в общем-то, ненаказуемо, и у нас это, допустим, допустимо, любое вранье, и даже не осуждается. А у них вранье, если оно потом раскроется, это огромнейшие деньги, это процессы, это разорение, и на всю жизнь не только на вас, но и на ваших детей несмываемое пятно. Поэтому там не врут, понимаете, в чем дело?
Это ну, а вы это знаете, вы это знаете почему? Там живете или что?
Ну, нет, ну почему?
Ну, по фильмам? Ну как, из истории? Я думаю, ну, что как? По фильмам. Ну,
а вот она... вы понимаете?
Да. О настоящести, что сейчас происходит, вот, например, на судебных каких-то процессах в Соединенных Штатах? Ну,
Клинтона,
откуда?
На секундочку, вспомним два слова. Ведь ему импичмент объявляли не за то, что он там в овальном кабинете с Левински встречался и что-то делал.
А за вранье.
Из-за того, что выкручивался и врал. Только за вранье. Больше не за чего. Просто за то, что он попытался врать. И не даже под присягой, а просто так решил соврать. И этого было достаточно, чтобы вся нация на него ополчилась. Потом он исправился, и вот простили. Хотя у него экономика была на первом месте, хотя и он оставил страну в прекрасном состоянии.
Ну, хорошо, давайте вернемся вот к настоящему. Фриман, вот против него выдвинули обвинение. И что, надо голословно верить вот этим людям? Они же, ну, правда, могут же обмануть, сказать.
Почему компания Visa уже сказала, что все, открестилась от него?
Там место, время, там конкретно все заявлено, хотя и прошло много лет, но вы поймите, что даже в Библии сказано, что, мол, не бойтесь, в смысле, ну, если ваше тело там, но если вашу душу, ведь они все говорят о том, что их оскорбили настолько, что они с этим жили долгие годы. И поэтому еще отягощение идет, понимаете, в чем дело? А у нас можно и душу растоптать, все что угодно сделать, и за это ничего не будет.
Понятно. Ну да, мы страна возможностей, что тут скажешь.
Ну не знаю, я бы вот так вот категорично не сравнивала. У нас
вот
можно,
у нас...
а у них нельзя. Ну, надо же в этом поплавать, как-то окунуться. Мы только... Нет, я не могу за другую сторону, за другую страну отвечать, что там можно, а что нельзя.
Ну, хорошо, не будем отвечать. У нас, кстати сказать, я не знаю, примем еще звонок или у тебя...
У меня есть планы услышать свежий выпуск новостей.
У нас новости, давайте уйдем на них.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут московское время. Мы продолжаем вести подъем с Екатериной Родиной.
Владимир Макарчан здесь. Доброе всем утро.
Здравствуйте. У нас сегодня в этот солнечный, чудесный день интересный солнечный человек Николай Тамразов, российский певец, поэт, актер, режиссер, музыкальный обозреватель, телерадиоведущий, многогранный человек.
Заслуженный деятель искусств, профессор Академии искусств. Я вот даже не знаю вообще. Николай Юшевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вам бы нравилось, чтобы вас представляли? У вас столько регалий. Мы понимаем, что вы много всего, что в жизни делали и делаете, и всего умеете много. Но вот вы для себя стезю какую главную определяете? Кто вы сейчас? Знаете, возможно, 10 лет назад другой был ответ, а вот сейчас.
Вот хочу вам, знаете, с чего начать. Первый раз в жизни в городе Харькове мне пришлось... во Дворце спорта объявлять Высоцкого. И я подхожу, сидим с Володей в одной комнате, тогда он для меня еще был Владимир Семенович, мы были плохо знакомы, нас только представили друг другу. И я говорю: Владимир Семенович, как вас объявить? Ну, скажите, поет Владимир Высоцкий. Ну, я отошел в сторону и думаю, ну, гастролер начинает фокусы выбрасывать. Я же знаю, как вас объявлять. Вы любите, чтобы все титулы, звания, какие-то эпитеты высокие. И наговорил такого: сейчас, все оставшееся время для вас будет петь и играть тот, во имя которого вы пришли в этот зал. И выходит Высоцкий и смотрит на меня таким глазом, как будто бы я стою без брюк на сцене.
Да вы сейчас такие же эмоции, да, испытали, когда мы подводили?
Да.
Вот, подобные.
И он посмотрел на меня, а потом, когда закончил выступление, вышел и сказал: слушайте, Я же вас спросил, как меня объявить. И все нецензурности, которые мог вылить, вылил, хлопнул дверью. Вот так закончилось объявление. Поэтому мне кажется, что вот эти все регалии, все эти титулы, все эти звания, это все-таки форма. Это все-таки форма. Содержание – это... Хотите, скажу одну интересную, забавную штуку. Когда-то народный артист Советского Союза, руководитель армянского оркестра, позвонил мне с предложением принять участие в работе и жизни армянского оркестра. И сказал, что я был молодой человек, что через полгода мне дадут звание заслуженного артиста Армении. А заслуженного артиста тогда это была великая мечта. Получить было невозможно на эстраде, и вдруг такие обещания. Я соглашаюсь, я даю согласие, оговорили ставку, оговорили положение, оговорили все-все моменты. И в самый последний момент он говорит: вы знаете, Николай, ну будет одна небольшая мелочь, она, мне кажется, вас не будет особенно беспокоить. Мы в афише будем писать не Тамразов, а Тамразян. Мы же все-таки национальный коллектив, национальный оркестр. И вот на этом прекратилось наше взаимоотношение.
Это он, святое.
Он затронул содержание. Все то была форма, и заслужена, и ставка больше будет. И все это была форма. А когда он дотронулся до содержания и захотел поменять содержание, вот тут мое внутреннее «я» сказала: нет, спасибо. Не нужны никакие красивые формы. Содержание я оставлю свое.
И все-таки, как вы себя сейчас определяете? Представьте, что к вам подходит 8-10 лет ребенку и спрашивает: здравствуйте, вы говорите, как меня зовут там. Он говорит: меня зовут там Андрей. Да. И он спрашивает: кто вы?
А я говорю: Коля.
Все?
Все, достаточно. А он не сможет со мной общаться. Это же на вашем радио звучит фраза. Если вы 8-летнему ребенку не можете объяснить, кто вы и чем вы занимаетесь, значит, вы шарлатан. Это же ваше радио эту фразу.
Поэтому я привела пример. То есть ребенку обычно все просто и доступно объяснять, чтобы он понял.
Да. Знаете, как меня мои внуки зовут?
Как?
Дида.
Почему?
Не знаю. Вот так им дедушка, им дедушка как-то Дида. Было. Дида. Почему Дида? Но им так хорошо, им так удобно. Почему же я должен, я же с их удобством могу согласиться, а вот они с моей сложностью смогут или не смогут, в этом я как старший человек должен подумать.
По поводу хобби мы с вами начинали говорить, читали мы интервью ваши другим журналистам, и вот там вы однажды сказали, что сейчас не пишет только ленивый, что много людей
сегодня, да,
в поэзию ударилось. Сегодня... Это почему происходит? Людям просто душу куда-то нужно выплеснуть свои эмоции? Почему?
Ну, я думаю, что это происходит только потому, что каждый человек считает себя гением. И никуда от этого не денешься. А как эту гениальность показать людям? А сегодня такая возможность есть. Ведь раньше тоже Высоцкий мечтал, чтобы какая-нибудь газетенка, я уже не говорю о журнале приличном, или какая-нибудь издательство напечатали хотя бы одно стихотворение. Ничего при жизни этого поэта не случилось. Это было сложно, это было трудно, это было практически невозможно. А сегодня у тебя деньги есть, печатайся, пожалуйста. Бог знает что, такую, может, ерунду, но тебя напечатают, потому что ты платишь деньги.
Самое главное, найдутся люди, которые будут восхищаться, правда?
Конечно, а потом ты на своем дне рождения, принимая подарки, торжественно даришь свое творение, и все тебе, неважно, что ты там написал, говорят: ах, какой ты, ах, какой ты.
И на презентацию книги зовут, очередную,
да, и на презентацию
устраивают
книги.
Застолье.
И вот то, о чем ты думаешь внутри себя, что ты гений, оно имеет... практическое подтверждение.
Это же опасно. Столько гениев таких названных, самоназванных у нас появляется, да?
Вы знаете, сколько экземпляров Евгения Онегина было напечатано при жизни Пушкина?
Сколько?
Хотите откровенно? Да. 1500 штук на русском языке, который знать абсолютно не знала. Русский язык знать не употребляла, знать французский. Уже пользовалась французским.
Франция,
а Чернь не знала и русского читать не умела. Вот вам и весь великий русский поэт. 1500 экземпляров на всю Россию.
Сейчас, хотя бы сейчас много, а уж с появлением интернета мы уже не можем считать, сколько
копий.
Конечно,
да. Поэтому, если человек хочет быть гением, для этого нужны только деньги. Деньги есть, гением будешь.
А это хорошо, что вот такая возможность есть. Ну, с одной стороны, свобода, она дает какую-то, да, возможность выразиться любому, и вроде бы как это и неплохо. С другой стороны, как вы говорите, на поверхность вылезает столько всего, что...
Но поймите, давайте возьмем сейчас, давайте возьмем 35-ю сторону существования всего того, что называется человеком. А кому дано право быть цензором?
Кто? Никому.
А судьи
никому.
Кто?
Поэтому пусть пишет. Читатель разберется.
Я вот подписываюсь под каждым словом. Можно я подпишусь и
давай,
даже...
Давай.
Я подписываюсь, и даже ничего лишнего. Я хочу только вот нашим слушателям сказать, что Николай Тамразов выпустил совсем недавно, да?
Это недавно, это вы держите книжку стихов,
это
да?
Это стихия. Да. Это были совсем... еще до этого книги другие, но вот это самое новое.
Это последняя книжка, да, стихия.
И знаете, что, ну, не удивило, не поразило, я просто отметила, что каждое стихотворение на каждой странице, оно посвящено как будто бы человеку конкретному, не просто какой-то группе людей, а вот с каким-то человеком вы что-то пережили, и вот оставили какой-то...
Есть такие, да, есть? Когда
не
я
все, да?
Говорю, что я не пью, завязал, но сегодня налей, есть
потому
дружок
юбилей,
у меня,
да.
У него юбилей.
Да,
да, это конкретно кому-то.
Ну,
да.
А с именами, там Оля, разные имена, Миша, я не знаю, не помню сейчас, но вот... Это каких-то конкретных людей вы имеете в виду, которые знают, что вы о них пишете, или это образные какие-то...
Нет, это, скорее всего,
собирательные
образы,
скорее
да? всего, образные.
Понятно.
Да.
Я
а
думал...
есть люди, которым вы посвящали свои стихотворения, они не знали об этом, а потом каким-то образом они об этом узнавали, и
есть
какова
моя...
была их реакция?
Есть вот. Моя жена, когда я еще не был женат, я только ухаживал за ней, я написал для нее стихи. Хотите?
Давайте.
Рвану. Весна любви и в 60 приходит, как это ни странно, волнует и пьянит опять далекой юности дурманом, и как тогда цветы в руках, пусть выдают года морщины, вновь у часов, как на часах, стоят влюбленные мужчины. Да, в 60 не говорят о чувствах громко, как в 17, все больше встретившись, молчат. Но разве трудно догадаться, о чем молчат его глаза, о чем кричат его седины вновь у часов, как на часах стоят влюбленные мужчины? Поэт давно уже сказал, любви все возрасты покорны, любовь — начало всех начал, ее порывы благотворны, она и рай земной, и ад падений, и наград причина. Вновь у часов, как на часах, стоят влюбленные мужчины.
Потрясающе. А вы никогда не задумывались, что подобные стихотворения можно прочитать кому-то, ну, посвятить, а потом, вот знаете, найдется женщина, которая может вас в чем-то обвинить, например, там, в каком-то непотребном поведении. Я к тому, что сейчас такая волна идет информационная. Кинопродюсеров американских обвиняют. У нас Слуцкий, вот, правда, Володин говорит, пока доказательств фото и видео не было, это значит, он невиновен, Слуцкий депутат, хотя многие журналистки кричат. Но это все же, как...
И Марка Розовского пытались уже в чем-то обвинить. Да,
и вот какая-то волна друг за другом, и появляются женщины, которые, и мы не можем оценить вот эту грань. Им показалось, что мужчина как-то пытался себя проявить, ну, либо действительно домогался, что там было непонятно. Но обвинения расходятся и в сторону кинопродюсеров, каких-то известных персон. Что за такая тенденция?
А вот... вы знаете, я вам скажу, это человеческая глупость.
С
ведь
чьей
есть...
стороны?
Вот со стороны женщин. Я не то, что там я мужчина и буду защищать мужчин. Я сейчас постараюсь объяснить,
да.
Почему я считаю. Вот смотрите, если вам один человек скажет, что вы красавица, а 20 человек скажут, что вы, извините, не совсем тянете на это звание, на это определение, Вот какая сторона будет вами воспринята более оскорбительной и более почетной?
Конечно, негативная, когда сказали, конечно, что некрасиво. Да.
Так вот, если за вами ухаживают и хотят вас, ну и как женщину, и как собеседника, и как человека, и как образец своего понимания, что такое красота, вас хотят, к вам стремятся и вас даже к чему-то склоняют, то уж наберитесь силы получить то, что вам отдают, и наберитесь храбрости не допустить того, чего вам не хочется. Вам же говорят, что вы красивая, вас хотят, вами хотят владеть во всех смыслах. Почему же вы в этом случае обвиняете мужчину?
А мужчина сильнее, как кажется, и он может заставить и принудить.
Ой, вы знаете, вот я воспитался в очень патриархальной семье. У нас очень мудрая была бабушка, которая много-много мудрости говорила. Я даже студентам часто говорю, берите ручку и записывайте выражение своей бабушки. Вот одно из таких крылатых выражений у нее было: какие едут, таких и везут. Я говорю, где вы найдете еще такое определение, такую емкость в этой фразе? Вот. Народ ведь давно еще сказал, нельзя произносить, если пи-пи-пи-пи не схочет, кобель не скочит. Вы же помните такое выражение, да? Поэтому женщина должна благодарить мужчину за то, мне так кажется.
За то, что он хватает ее за...
Вот за хватает, то, что проявляет повышенное внимание.
Вот по поводу «хватает» — это уже форма. Угу. Вы сейчас говорите о форме, а я говорю о содержании. Содержание — это она достойна того, чтобы на нее обращать вот это внимание. А «хватает» — это уже его интеллектуальное начало, его воспитательное начало и ее умение в жизни поставить себя той буре, которая неожиданно сваливается на нашу голову. У нас же не всегда солнечные погоды. Иногда же так заштормит, что нужно во что-то одеться особенное, да, что-то с чем-то защитить себя. Так вот, пусть защищаются.
Ну вот на Западе такая практика, что как только женщина обвиняет, сразу же компания расторгает с этим человеком контракты, потому что говорят, вы портите нам репутацию. То есть как слышат обвинения от женщины, сразу это считается как основой и доказательной базой. Хотя это может быть выдумки, это может быть интерпретация женщины, поведение мужчины, которое было на самом деле невинным. Такая тенденция там есть. Максим,
у нас будет то же самое.
Это все
будет на всякий случай. На всякий случай не подам руку. Завтра я могу извиниться, скажу: старик, ты с ума сошел, я тебя не увидел. Язык ведь дан человеку для чего? Для того, чтобы скрывать свои мысли. Это слова не мои. Это я не помню каких-то, но очень добрых и великих мыслителей. Поэтому если я сегодня вам не подаю руку, я не подаю руку на всякий случай. А когда завтра все туманы вокруг вас разошлись, я скажу: ну извини, старуха, неужели ты могла подумать, что это я просто не заметил. И мы опять будем с вами дружить, но на всякий случай. Так точно происходит. Там просто они впереди бегут планеты.
На сколько? На пару десятков лет? На 10 лет?
Ну в этом случае я боюсь, что мы их скоро обгоним.
Правда? Даже,
да.
А почему у нас это произойдет в нашем таком, ну, казалось бы, патриархальном обществе?
Почему у нас это произойдет?
Да. Просто потому, что это модно, потому что задом тренд, и мы во всем стремимся копировать, так сказать. Мы смотрим в рот Западу и думаем: о, как интересно, вот у них вот так происходит, давайте-ка мы тоже так сделаем. Или же есть какие-то предпосылки к этому, складываются определенные, зреют.
Вы знаете, если нет других путей, то выбирается та дорога, которая вам более известна. Ведь самый короткий путь тот, который вы знаете. А тот путь, который вы не знаете, будет в три раза короче, но вы будете в три раза дольше идти. Это путь короткий к тому, чтобы вас узнали. Это путь короткий к тому, чтобы вам посочувствовали. Это путь короткий к тому, чтобы вы, как в советское время говорили, кто был никем, тот станет всем. Вот вы в одну секунду становитесь кем-то. Вы посмотрите, что творится вокруг Джигарханяна. Ну, кроме вот, пусть меня Бог простит, и пусть меня простят мои коллеги, кроме стыда у меня это не вызывало с первой передачи по последней. Но полгода... повесьте афишу сегодня: Виталина, чистосердечно, и в любом зале,
да.
И будут аншлаги. Вот вам, кто был никем, тот станет всем. Ну, живет себе женщина и живет. И пусть она себе делает, у нее есть семейные неприятности. Это же так и называется, семейная драма.
Но на этом строится шоу, на этом строится приток денег.
А кто строит? Она строит.
А она не строит? Разве она не заинтересована? Мне кажется, она тоже получает какие-то дивиденды от того.
Она получает дивиденды в результате. Ее же...
Но это не самоцель.
А она не может быть самоцелью, потому что если... Вот вы меня не... Я очень хочу попасть на радио «Говорит Москва». Безумно хочу. Я знаю это прекрасное радио. Я сам родийный человек. 27 лет тружусь на «Эхе Москвы». Телевизионный человек. Да, я хочу к вам в гости. Я не знаком с Сергеем Доренко. Я никого не знаю. Как я приду к вам? Как вы меня возьмете? Как вы меня? Вы же меня должны, наверное, пригласить, чтобы я здесь сидел, и вы сказали, к вам пришел сегодня такой рассекой. Да?
Мы должны вас знать.
Вы должны меня пригласить. Так и Виталина. Ее, если не позовут, ее, она не пропиарится так широко, как ее пиарят. Да, она это, наверное, делает не бескорыстно, это понятно. Но ее в эту корысть кто-то втаскивает.
Я напомню, что у нас радиопрограмма утренняя, шоу «Подъем». И Николай Тамразов, гость нашей программы, уже благодарят за гостя. Гена нам пишет сообщение. В Телеграм, во-первых, сообщение, это прямой эфир. Можно отправлять вопросы. Есть СМС-портал 7373948, телефон прямого эфира. Николай Шуевич, еще знаете, какую тему хотела затронуть? Вы в одном из интервью, тоже я читала, говорили, что у вас очень рано кончилось детство. Практически не было детства.
Не было
рано
детства.
Взрослели.
Да.
А сейчас тоже об этом говорят часто в информационном поле, потому что Скворцова заявила, что у нас так устроено общество сейчас, что через буквально пару десятилетий детство будет заканчиваться в 30 лет, а может быть и позже. То есть продлится период детства до 30 лет. И еще в том же Минздраве буквально на днях говорят, давайте наблюдать, чтобы педиатры наблюдали ребенка до 21 года. То есть фактически ребенок у нас в обществе до 21 года. Алкоголь не потреблять, что за руль не садиться и так далее. Ну, в общем,
табачные
детство.
Изделия не продавать.
Да, и Скворцова говорила, что раньше, там, в годы войны, становились взрослыми раньше, потому что требовали обстоятельства, потому что нужно было себя проявлять, защищать родину и так далее. Сейчас в нашем обществе, когда все доступно, можно не шевелить ничем, а сидишь и информацию берешь из компьютера, из персонального устройства, сейчас период детства до 30 лет.
Вы хотите, согласен ли я с подобным...
И что такое период детства? Потому что вы как человек, который говорит, что практически детство у вас было коротким периодом.
Период... Вообще у меня детства не было абсолютно. Я в маленьком возрасте, в 3 года, попал в оккупацию. Я 3 года, моя семья, мама и 6 ее детей, я 6-й в семье, мы 3 года находились под немецкой оккупацией. На Украине. Поэтому там о детстве разговора не было. В 3 года я ходил в немецкие казармы, пел песни. Я знал очень много песен, потому что я был самый маленький в доме, и то, что пели взрослые, я все это знал.
Но это требовали обстоятельства, так это сложилось. Это вы попали вот в такое время.
Да,
вот,
в такое родились, время, да? И поэтому о каком детстве? Если ты ребенок, значит, ты не выжил. И это было понятно... В доме такая была формула. Если ты ребенок, значит, ты не сможешь выжить. Тебе надо становиться взрослым.
Но сейчас такой необходимости
мои
нет.
Мои старшие братья ходили, чистили обувь. Сестра носила со льдом воду в летнее время, продавала по улице. Мы все были дети. Нам было по 8, по 6, по 7 лет. А мне было и того меньше. Обстоятельства были такие.
А это хорошо, что сейчас таких нет обстоятельств, что вырастают инфантильные мужчины, которым требуется какая-то поддержка извне, которые не способны принять решение самостоятельно. Часто, часто ведь можно услышать упреки со стороны женщин в адрес мужчин в том, что вот, дескать, здоровый мужик, а ничего не может, ни решение принять.
Ни полк прибить.
Ни за женщиной нормально ухаживать даже не может. Такая вот история тоже.
Вы понимаете, в чем дело, на мой взгляд? Вот вы сейчас меня спрашиваете, как древнего старика, что я должен... Аксакал старый в ауле должен все знать.
Нет, но вы же рассказываете про те времена, которые, например, там, скажем так, нам не довелось застать, да, поэтому мы только со слов...
Я вам скажу, в чем причина сегодняшней инфантильности мужиков в воспитании. материнская и отцовская любовь – это самая несправедливая любовь в мире. Вы когда-нибудь видели, вот вы же уже что-то много читаете, много видите в связи с вашими работами, в связи с вашими должностями. Вы видели когда-нибудь в своей жизни, чтобы мать не оправдывала сына-убийцу? Все равно оправдывает, все равно любит. Вот эта сумасшедшая любовь...
Безусловная.
Она, безусловная любовь, она не дает возможности. И плюс к этой любви... Ведь если раньше была задача накормить, то сегодня не знает в семье никто, какая задача, если приходишь с ребенком в магазин. Там задача непонятна. Куда ребенок посмотрел, ткнул пальцем, вот это уже и становится...
Проявлением любви.
Сиюминутная задача.
А хорошо это или плохо?
Вот тут родители должны думать, что это хорошо при их слабости и непонимании может обернуться очень плохим началом. Вот тут родители должны понимать свою ответственность.
Но вы же не говорите о том, что нужно меньше любить ребенка.
Любовь любовью.
Проявлять по-другому просто.
Любовь любовью. Вы понимаете, что если вы... Вот поймите, если я начинаю ухаживать за вами, вы красивый человек, и за вами, и, правда, есть смысл, наверное, ухаживать. И я начинаю ухаживать не с красивых слов, а с бриллиантов, фитюлек, шмитюлек, который стоит больших денег. Скажите, пожалуйста, в чем будет правильность моя? А если я начну «Весна любви» и в 60 приходит, как это ни странно. Что вас больше тронет? Мое материальное или то, что я во имя вас написал «Последняя любовь, не первая, обманет, я это знал». И быть старался с ней в разлуке. Мне лет и зим, если признаться, стыдно станет. Уже с проказами Амура дружат внуки. А я вам это посвящу. Что вас больше тронет? Вот вы, как человек, как женщина, ответьте мне.
А я бы спросил...
Брюлики мои, которые я вам принесу. Или 2-3 поклона к вашим ногам стихотворных, поэтических.
А давайте дадим время Екатерине Родиной подумать об этом и уйдем на новости.
«10.35», радиопрограмма «Радио говорит Москва», программа «Подъем», Владимир Макарчан.
И Екатерина Родина.
И у нас гостья Николай Тамразов. Николай Тамразов совсем недавно выпустил новую книгу «Стихия» называется. Давайте начнем эту получасовку и еще с одного стихотворения. А каков выбор у вас, Николай Ишуевич?
Я на сегодня, честно, ничего не выбирал.
Спонтанно.
А настроение тогда какое?
Настроение? Настроение, я не помню, в каком году я просыпался так рано во имя приезда к вам. Я в 11 часов только пробуждаюсь, и вдруг я в 10 уже сижу в эфире. Поэтому настроение понять свое внутри я не очень могу.
Значит, это что-то новое для вас, попробуйте,
да.
Оценить.
А вообще я вам скажу, я человек лирический. Я люблю, когда звучит внутри... Вот в детстве, когда мне было очень плохо, трудно, я придумывал себе, я очень любил кино. Тогда шли фильмы, взятые в качестве трофея, так и писались. Фильм взят в качестве трофея фашистской Германии. И там все крутились американские фильмы. А я сидел на дереве в летнем кинотеатре и все эти фильмы смотрел наизусть. И вот когда мне становилось плохо, когда мне становилось трудно, а трудно и плохо было каждый день, то есть нечего, то одеться, обуться не во что. Я придумывал, что я играю в кино, что вот сейчас этот эпизод отснимется, и дальше все будет хорошо. Поэтому я всегда внутри себя, когда мне тоже сегодня уже трудновато, плоховато, а тоже бывают такие минуты, внутри у меня звучит какая-то музыка. Если она звучит, она меня выручает. Если она не звучит, значит, я глубоко болен. Вот хотите эту музыку? Сейчас я вам и...
Да.
Да. Я звоню тебе просто так. Просто так. Чтобы сказать, скучаю. Ты подумаешь, вот чудак. И права будешь, я это знаю. Разве может скучать не чудак, а той женщине, что чужая? И любить безнадежно так, о взаимности не мечтая? Я, наверное, не просто чудак, а в квадрате или даже в кубе. Не чудак, разве смог бы, так скажем, встретить однажды губы и лишиться покоя и сна, и рассудка, и дара речи, та, чьи губы другому верна. Я ж чудак, все грущу о встрече. Или, скажем, увидел взгляд, от которого ночь светла. Как ему я, чудак, был рад, а он душу мне сжег дотла. Среди шума листвы весной голос дивный вдали звучал. С той поры он во мне, он со мной, он моей лучшей музыкой стал. Два крыла дивных рук во сне прикоснулись в тиши ночной. Как хотелось бы, чтоб ко мне, но счастливчиком был другой. Твои губы, твой голос, твой взгляд. И твои, словно крылья руки, вновь рассветом зажгли мой закат. Возвратили былой любви муки, как тобой. Я никем не болел. Чем лечить эту боль? Не знаю. Знать таков, чудаков, удел. А звоню, чтоб сказать, скучаю.
627-й, словно предвосхищаемый вопрос, пишет: «Не верьте поэтам, их любовь скоротечна, в рифмах гуляют гормоны беспечно». Вы согласны с этим утверждением? Вы влюбчивый человек?
Мне можно поверить, я не поэт.
Вот так.
Да, я не поэт, поэтому мне можно верить. Влюбчивый — не то слово. Я, понимаете, научил себя выживать за счет любви. Ведь я раньше выстаивал за хлебом очередь с 5-4 часов утра. Когда мы были маленькие дети, у нас то не было талонов на хлеб, то не было денег на хлеб, были талоны, то не было хлеба. И это была бесконечная нужда, и она заставляла стоять с 5 утра на холоде. И мы сменку, меняя друг друга, я постою 2 часа, потом брат постоит 2 часа, потом сестра постоит 2 часа. Я научился в очереди находить красивую девушку, женщину. Тогда я не понимал разницы между женщиной и девушкой. И влюблялся на эти 2 часа, стоя на холоде, и понимал, во имя чего я стою. Я в троллейбусе не могу ездить, я ненавижу транспорт общественный. Я езжу в троллейбусе, я обязательно влюблюсь в какую-нибудь женщину, если мне даже нужно 2 остановки ехать, иначе я в троллейбус не войду.
Вот это теория.
А не тяжело так жить? Вы распыляетесь же, по сути. Есть же определенный ресурс.
Я не распыляюсь, я все время не могу дать погаснуть тому огню любви, который гаснет с годами, гаснет с обстоятельствами, которые вас окружают, с ненавистью, которую вы каждый день видите. Это же любовь может прийти к нулю, и вы пустой тогда человек.
Так из автобуса вы выйдете пустым? Как так можно?
Нет, я не выйду пустым. Я преодолею то, что я не хочу. Хочу преодолевать и не умею физически. Она мне поможет. Нет. Проехать. Я не умею ездить.
Да, но куда эта любовь потом денется? Вот,
эта любовь потом придумали. Я спущусь в метро, и я влюблюсь через 5 секунд снова.
Переходящая любовь.
Переходящая любовь. Я снова влюблюсь. Но я не могу не оценить красоты, я обязан ее оценить в метро, в автобусе, на пляже, где угодно. Хотите анекдот по этому поводу, да?
Только не пошлый.
Ну, как вам не стыдно, дорогой мой? Мы с вами уже сидим больше получаса, и вы меня вдруг...
Может, вы на сладкое заготовили нам что-нибудь?
И вы меня вдруг в этом хотите... Знаете, на пляже папа и мальчик отдыхают, и папа смотрит на девушку красивого телосложения, и вдруг обращает внимание, что глаза сына тоже там. Он говорит: сыночек, ты куда смотришь? Он говорит: на тетю. А что тебе так заинтересовало? Тетя очень красивая. А что красивого у тети? Тетя — красивые глаза, красивая фигура, красивая. Он говорит: так, спокойно все, спокойно. Со вкусом, сынок, у тебя все в порядке. Но только учти, дорогой, чтобы все это иметь, нужно хорошо учиться. Ну, не пошлый, нет, я надеюсь, вы спокойны.
Нет, нет, нет.
Володя, как нормально?
Вполне. Я согласен.
Да, ваше творчество, да, лирично, но не посвящаете ли вы стихи каким-то, я не знаю, политическим событиям, политическим временам, или, может быть, даже спортивным мероприятиям, вот чемпионат мира по футболу? Есть какие-то...
Политическим есть, я только вот не знаю, где это найти сейчас. Вот, знаете, я, честно говоря, не очень готовился читать то или другое.
Ну, просто перескажите, расскажите хотя бы, кому, если политикам, каким-то определенным людям или какой-то эпохе?
Сейчас. Нет, не могу. Ну,
вам вообще интересна политика? Почему? Зачем?
Нет, не интересно. Не интересно.
Любовь интереснее.
Вы знаете, вот у меня, когда была такая «Царь далеко, Бог высоко», вот были бы мы к царю ближе, все бы разобрался бы царь в наших бедах. Были бы мы более доступны к Богу, Бог бы помог бы. Так у меня в доме говорила моя бабушка, понимаете? Поэтому вот когда ты становишься взрослым человеком и многих знаешь, и многое уже прошло перед твоими глазами, начинаешь в очень малое верить. Поэтому все эти разговоры, которые идут, там и крики, и удары в грудь, в признание любви, они на меня уже не работают и не действуют. Поэтому я отодвигаюсь от политики, дабы в этом вранье не участвовать нутром своим. Я не верю многим, но я не виноват, что я не верю. Это анализ моих лет. Мои годы привели меня к такому содержанию, что я мало кому верю из тех людей, которые страстно произносят какие-то высокие фразы о заботе о человеке, о любви к родине. Товарищ Сталин выступал, я помню выступление товарища Сталина, правда, по радио, телевизоров не было. Он говорил о моем благополучии. Товарищ Хрущев говорил о моем благополучии. Кто там был после Хрущева? Брежнев говорил о моем благополучии.
Но все говорят,
все о говорили даже о моем благополучии.
Но вы его не ощутили.
Я купил квартиру себе сам. Я купил детям квартиры сам. Я по 7 месяцев не вылезал из командировок. Вы представляете, когда я приехал домой с командировки, мой взял дочку на руки и спросил, а где папа? Она показала на фотографию. Вот таким путем они заботились обо мне. Поэтому я не могу никому верить. Поэтому меня политика не интересует. Они отдельно, мухи отдельно, котлетки отдельно. А трудиться надо. Вот и вся политика любого человека. Трудись и работай.
Давайте и таким девизом.
На Бога надейся, а сам не плашай.
Отличное завершение нашего разговора. Еще мечта пишет, что стихи красивые. Как хорошо, что романтики еще не перевелись, пишет нам наша слушательница.
Ну, спасибо вам огромное.
Спасибо. У нас был в гостях Николай Тамразов, певец, поэт, хоть и отрицает, что поэт, актер, режиссер, музыкальный.
А мы больше все не читаем стихов, время кончилось, да?
К сожалению, да, но если вы хотите какое-то четверостишье прочитать, заключительное.
Давайте.
Можно
давайте это будет финальным акцентом нашего разговора.
Вот я вам о себе прочитаю стихи. Пушкин о себе писал, Толстой, Шевченко о себе писал, и я о себе.
Давайте мы больше поймем о вас.
«Птицей над миром летит моя слава, та, что поет мне родная держава, а ее женский прекрасный народ трижды мне громкую славу поет. А злопыхатель пусть лопнет, пусть треснет, слава всем мною написанным песням, слава стихам моим, прозе могучей, дикции слава трескучей, певучей, и элегантности слава, и росту. Слава за то, что живу очень просто, не зазнаюсь, красотой не кичусь, хоть от нее сам порою тащусь. Скромность есть тоже для славы причина. Слава за скромность. Я скромный мужчина. Слава за ум. Ум все знает, все может. Им просто светится вся моя лицо. Да, я рожден всем мужчинам назло. Женщинам, кто был со мной, повезло. А тем, кто не был, нет смысла грустить. С ними я тоже успею побыть. Смехом моим мир наполнят их дети, я пред страной, и за это в ответе. Боготворят меня женщины, славят, а мужики проклинают и травят, сосвету грезят и сжечь, извести. Бабника ношу не просто нести. Бабника ноша — цветочки с шипами, но я был, есть и всегда буду с вами. Милые девушки, женщины, бабы, толстые, тонкие, сильные, слабые, с вами, с прекрасной людской половиной. Спите спокойно, шучу я, мужчины.
Спасибо огромное. Николай Тамразов был гостем. программы «Подъем». Хорошего дня вам. Спасибо. Приходите
спасибо
еще.
Спасибо вам. Вы очаровательные. Я уже вас люблю.
Спасибо. Мы вас тоже. А программа-то продолжается, и сейчас будем говорить об изменениях в фотографии в Евросоюзе с 25 мая, это накануне. В Европе больше нельзя фотографировать других людей. Фотографировать-то, может быть, и можно, но все это потом выставлять на всеобщее обозрение и в социальные сети выкладывать нельзя. Говорят, что крупные штрафы и даже тюремное заключение может грозить тем, кто не заблюрил лица тех, кто оказался на снимке с вами. Или вы не вырезали их из фотографии, не наложили какие-то смайлики. Это не какая-то шутка, это закон абсолютно серьезный. На всей территории Евросоюза действует этот закон General Data Protection Regulation, GDPR, который внесет множество изменений в уже действующие статьи, директивы и так далее. В общем, сфотографировался на фоне Эйфелевой башни, попал какой-то другой человек, будь добр, его отрезать, вырезать, я не знаю,
или в
заблюрить. Потому что уже можешь нести потом ответственность.
Не
и даже
спокойно проклятым капиталистом.
А ты знаешь, что сюжетная фотография умирает, умирает вообще как жанр, это я говорю сейчас не своими словами, а тех, кто этого опасается после принятия закона, потому как все самые известные фотографии, они как раз были сделаны случайно, ну как бы ты фотографируешь людей, случайных прохожих, фотографируешь достопримечательности разных городов, и тебе важна, сейчас грубо скажу, ну массовка, то есть как люди...
Живые лица.
Ну да, не просто. Фотографируешь ты даже, не знаю, больницу, квартиру, тебе нужен человек. Человек облагораживает вообще любое место, где находится, делает его человечным. И вот теперь у этих людей нужно брать всех письменное разрешение, чтобы не нарушать закон, если вы хотите эту фотографию опубликовать.
То есть, что, по сути, мы возвращаемся с тобой к теме, которую мы сегодня уже с тобой затрагивали, да, тема нарушения прав. Вот где заканчивается нарушение прав, начинается абсурд. Вот то же самое с домогательством. Да, сейчас то же самое будет с фотографиями. Кому-то захотелось денег, кому-то захотелось славы, еще чего-то захотелось, все, он идет, подает в суд на тебя за то, что просто его левая лодыжка попала в кадр.
Но, с другой стороны, я имею право не быть, не присутствовать, например, в социальных сетях и на снимке чужих людей, если я этого не хочу, правда? Ведь не просто так этот закон... Вообще, я склонна полагать и думать, и верить, что законы не просто так придумывают, а основываются на какой-то необходимости, которая однажды возникла, правда?
Она однажды возникла, но эту необходимость всегда можно придумать. И опять-таки, где тот порог, где та грань, да, за которой уже начинается абсурд, когда ты не можешь подать... женщине руку или не можешь там кого-то сфотографировать. Мне кажется, это тот самый случай, когда трактовка, так сказать, нарушения, да, прав человека, она достаточно размытая. И каким образом и в чью пользу закон будет интерпретировать всю эту историю, мне, например, непонятно.
Ну, специалисты пишут, что пора начинать при поездках в Европу пересматривать все свои фото и видеопривычки. Кстати, там еще отдельный пункт про видеорегистратор. Теперь с 25 мая в Евросоюзе нельзя будет опубликовать видео с видеорегистратора автомобильного. Если, ну, а там по-любому будут машины, ну, и лица прохожих, и переходят дорогу люди. Вот их надо как-то вырезать, но из видео не вырежешь, ты заблюришь, сделаешь так, чтобы неузнанным был этот человек. Вот только так. Либо, как говорят вот уже те, кто комментирует эту новость, если вы из России, главное не выкладывать там. И когда, находясь еще в Евросоюзе, в Европе, там в социальную сеть не выкладывать. А если в Россию вернулся, выложить в социальную сеть, ну, как-то уже как нести наказание в
как
Евросоюзе,
ну...
чужой закон, уже проблематично. Как будут СМИ работать теперь, Владимир? Вот и непонятно. Мы хотим спросить, если есть среди нас те, кто фотографирует, вот фотографы СМИ. Ну вот представляете, мероприятие какое-то политическое. Но там, кстати, наверное, если ты идешь на какое-то официальное мероприятие, ты будешь что-то подписывать, что в любой момент тебя могут сфотографировать и потом выложить это в сеть. А как по-другому? Как работать? Не нарушая этот закон.
Слушай, а меня посетила мысль такая, что ведь по сути, если меня сфоткала камера за превышение, я тоже могу в суд подать.
Да.
Я не просил меня фоткать.
Да.
Вот
но если
лицо,
бы ты был
там...
в Европе, да. Нет, но тебе же лично прислали эту фотографию, никто кроме тебя ее не видел, хотя, возможно...
Ее видели те, кто мне ее прислал.
Да, а я не хочу, да, чтобы они меня видели. 305-й не понимает глупости все это. Если я фоткаю семью, кто-то на заднем плане проходит, я что, не могу послать это фото родственникам? Вы в закрытом режиме, в каком-то приватном чате, конечно, можете это сделать. Если ваш профиль в социальной сети закрыт, тоже можете это сделать. Но размещать в социальной сети вот по закону с 25 мая в Европе больше нельзя. Фотографии уже, по сути, не нужны, их можно просто запретить. 489-й пишет, вам не кажется? Нет, не кажется. А как это запретить фотографии? Мне кажется, сейчас все на фотографиях строится. Андрей Спасатель пишет, какой ужас. Это вы на какую тему? Видимо, вот на эту нельзя фотографировать людей. Фотографировать можно, но при этом в социальные сети выкладывать нельзя без разрешения. Напомню, если у вас на руках письменное разрешение этих людей, кого вы сфотографировали, то, конечно же, можно.
489-й пишет, что фотографии вообще не нужны, по сути, их просто вот можно как? Все объясни запретить. Мне. Наверное, это ирония просто какая-то. Как это не нужны? Вам, может быть, не нужны, мне нужны. Другое дело, кстати, сказать, что вот в эпоху, да, такой информатизации очень много делается фотографий, которые действительно ты не смотришь. Ну, вот у меня в телефоне прорва фотографий. Вот старый телефон, я сейчас перестал пользоваться старым телефоном. Ты думаешь, я тут скачал фотографии, куда-то скопировал, они так и остались там.
Вот Андрей Спасатель интересуется справедливо, меня тоже волнует этот вопрос. А телевизионные новости как будут? Если с репортажа корреспондента сделал фотографии, но фотографии эти с какого-то места события, что-то произошло на площади одной из площади одного из городов, что-то произошло, приходят журналисты, они все это фотографируют. Невозможно же у каждого человека, например, из сотни собравшихся взять письменное разрешение на публичный показ этой фотографии. А публичный показ важен для информирования людей других, если ты журналист. Как это все будет работать? Что это?
Массовки.
Бессмертный полк, Андрей Спасатель. Ну, бессмертный полк, да, если он будет организовываться такие мероприятия, да, они постепенно начинают проходить в разных странах. Вот как это будет? Мы тоже не можем понять. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-нибудь сталкивался с тем, что опубликовали фотографию, а потом претензию вам выставили, хотя бы словесную, потому что у нас закона нет такого пока. 7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, что у нас еще есть смс-портал +7 925 48 948. И в Телеграме нам можно писать, говорит МСК-бот.
А мы примем тем временем звонок по этой теме. Что вы нам скажете? Доброе утро.
Да, здравствуйте. Ну, неприятно вообще, когда вот ты там чем-то занимаешься, и тебя там, например, снимают лично, там на фото или на видео. У меня была ситуация, я в милицию просто обратился там. И с дамой провели там беседу, который там бегал за мной на фото.
А что вы такого интересного делали?
Так вы ей, может, понравились ей, а вы в милицию.
Что вы делали?
А я листовки, там политическая борьба у нас была, я листовки развешивал.
А, ну она, наверное, тоже была задействована в этой политической какой-то кампании, и просто не в вашу пользу.
Ну да, и она меня, значит, на фото снимала, я наряд полиции вызвал, и с ней беседу провели, что не надо. И по нынешним, сегодняшним законам она не имеет права без моего разрешения.
Ну, закон о персональных данных, да.
Меня снимать, да, поэтому у нас все нормально, и решать будет уже суд непосредственно, вот как вы говорите, вот эта грань, да, где общественное и личное, где переступлен закон, а где нет, спасибо.
Спасибо, а как же сюжетные фотографии, как же вот известнейшие фотографии, отражающие жизнь Европы, например, достопримечательности городов, трудно фотографировать, где вы найдете достопримечательности, Эйфелеву башню без людей? Или что, всех блюрить? Это Эйфелева башня в каком-то...
Разойдитесь, пожалуйста, не надо сфотографироваться. В размытом пространстве.
Ну, это невозможно. Это невозможно. У нас только, знаешь, так дело. Я когда... У меня ребенок был помладше, я гуляла с ним на детской площадке, а нам построили новую, красивую, в виде башен Кремля площадку. И вот когда пришел человек, чиновник, который, видимо... эту площадку, ну как, под его руководством строили, и он давал интервью какому-то телеканалу, который рассказывает площадки. Вот всем разошлись с площадки, дети, убегаем, мамы, уходим, сейчас у нас будет. И вот он стоит. И все стояли, дети и мамы, и ждали, когда же этот человек даст интервью около площадки. А я думала, как бы хорошо, если сзади дети
конечно
ползали. Это же оживило картинку.
Туда не согнали ФСОшников детских таких?
Нет, которые работали, нет. Если бы нам предложили подработать, я бы тоже подумала. Но вот детей попросили не бегать по этой площадке, по этим конструкциям, хотя это наоборот, оживило бы, создало картинку.
Это глупость на местах, что называется, да?
Я просто припомнила это. В Европе теперь не будет новостей о митингах, пишет. Вот не Павел Михайлович. Не знаю, как. Правда не будет? 7373-948. Телефон прямого эфира. Обязательное ношение шор, чтобы не смутить никого даже взглядом. Какой-то развод. Сейчас введут какую-нибудь лицензию платную для фотографирования. Будут зарабатывать деньги в Евросоюзе. Это пишет 305-й.
Давай ответим Виктору. Вот я вижу, что звонит. Доброе утро.
Добрый день, ребята. Это Виктор 26-й, да. Благодарю за эфир. Владимир, там смс-очки вам послал, прочтите ее. Значит, а теперь по делу. Давайте рассуждать так. Ну, человека поставить в пустыне фотографировать. Ну, как говорится, ни ракурса, ни фокус, или как там это самое, по фотографическим этим меркам, правильно? Какая-то ерунда, я не понимаю, зачем это надо. Если там что-то такое криминальное, но можно заретушировать эти самые, вот как в эти самые программы у нас показывают. Uh-huh. Если неудобно, зарифтовать эту фотографию. Так, ну, мое личное мнение, ну, ерунда какая-то.
Понятно.
Спасибо.
Артем нас упрекает в том, что мы, по нашим рассуждениям, понятно, что мы не читали этот закон. Мы закон действительно не читали, мы читаем только новости, как их описывают, как сообщают порталы.
Но если Артем нам дозвонится и прояснит ситуацию, мы будем чрезвычайно
признательны. Позвоните, пожалуйста, вы читали оригинал этого закона и уверены, что мы что-то говорим не так. Вот разъясните, пожалуйста, слушателям и расставьте все точки над «и». Артем, позвоните, и 7373-948, телефон прямого эфира. Давай отобьем все звонки сейчас, чтобы дать возможность человеку по имени Артем рассказать нам все, что он знает. 7373-948, телефон прямого эфира.
Если есть возможность, так и позвоните нам, да, и расскажите, что там на самом деле происходит, потому что, естественно, мы все, так сказать, черпаем из той информационной панорамы, которую нам предоставляют средства массовой информации.
Ну, мы уже аналитику, да, читаем. 7373-948, телефон прямого эфира. Там действительно все не так.
Артем прав.
Так, давайте, что не так?
Давайте,
Дмитрий,
расскажите,
Полонский,
вот идет звонок какой-то, может быть, это Артем. Я очень надеюсь, что
или
это
Дмитрий
Артем.
Дмитрий Полонский, здравствуйте.
Артем, это вы? Доброе утро.
Алло.
Алло.
Скажите же нам,
тишина,
у нас полминуты
какая-то
до новостей, нам очень нужно узнать, что там не так. Еще раз, 7373948, отбиваю все звонки. Пожалуйста, Дмитрий или Артем, позвоните,
вот
расскажите.
Какой-то звонок,
иначе мы,
да,
будем
попробуем
изучать, я эту тему не оставлю, мне очень интересно, потом расскажу. 7373948.
Доброе
сейчас
утро,
у нас есть возможность
Артем узнать ли вы, скажите нам, пожалуйста.
Да, здрасте. Слушайте, ну там по закону, да, есть такая штука, что в информационных целях, во-первых, можно использовать. Ага. Если массовка, то если не являетесь основным объектом изображения, то тоже вас можно использовать.
А если не массовка, это что значит?
Но если вы фотографируете на концерте, грубо говоря, и там миллион человек в стадионе, и если в вашей фотографии этот человек не является основным объектом изображения, то он может быть...
Хорошо, вопрос очень коротко, пожалуйста. Вот, например, случилась авария, не дай бог. Журналисты приехали, сфотографировали, и там люди, пешеходы мимо проходят. Нельзя же уже публиковать?
Он тоже не является основным объектом изображения.
Все ясно, спасибо.
11, это была программа «Подъем новости». Дальше.